Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Возьмем с вами сегодня для рассмотрения слово из Нового Завета. Поэтому обратимся к посланию апостола Павла к Филиппийцам, глава 2, стихи 1 и 2, где читаем. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Первый стих я взял просто для связи, но главное наше внимание сконцентрируем на стихе 2, который мы и возьмем за наш главный текст. Поэтому сегодняшнюю проповедь озаглавим «Будьте единомысленны». Если мы вообще рассматриваем такое место Писания, такое предложение, то я думаю, пожалуй, это место Писания следует растолковывать во взаимосвязи со всем посланием. Такое предложение, которое мы имеем в стихе 2, апостол Павел пишет филиппийцам: «Верующие в Филиппах имели чрезвычайно хорошее свидетельство». А это хорошее свидетельство было у них найдено уже в самом начале. Они с первого дня принимали участие в деле евангелизации, как читаем в послании филиппийцам, глава 1, стихи 4 и 5. «Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. Как видите, верующие в Филиппах отличались постоянством. Эти верующие не были такими, которых туда-сюда забрасывало, но это были такие верующие, которые были укоренены во Христе Иисусе, потому что они хотели такими быть. Поэтому видимая, поэтому постоянная, поэтому действующая любовь была для апостола язычников Павла большой радостью. Поэтому апостол Павел был очень и очень связан с филиппийцами. Прежде всего, мы с вами желаем из вышеуслышанного чему-то научиться. Если я, оговорю я сейчас о себе, буду спрашивать своего ветхого человека, ведь могу же я это сделать, с кем мне больше всего хочется общаться, то это совершенно ясно, что совершенно неохотно я желаю общаться со злыми и своевольными детьми Божьими. Но я желаю общаться с такими, которые передают другим определенную меру любви Христа, которые любят общаться. Конечно, я могу сказать, что с такими я охотно общаюсь, потому что эти, с которыми я охотно желаю общаться, в моих глазах являются не такими безбожными. Вы спросите, можно ли верующих характеризовать безбожными? Оставим этот вопрос пока открытым. Ниже мы к этому еще вернемся. И тогда вы в этом утверждении убедитесь. Почему я с одним верующим больше люблю общаться, чем с другим? По той причине, что своевольных детей Божьих с их греховной манерой я должен нести, а любящих верующих я не должен нести, потому что с их любящей манерой они не являются для меня бременем. Но при этом я вначале сказал, если я рассматриваю своего ветхого человека, Да, с этими филиппийцами никто не мог ссориться, не мог спорить, никто не мог войти с ними в диссонанс и в разногласие по вопросу правоты, которую мы сегодня в избытке находим у верующих. У таких верующих, которые постоянно и во всех вопросах стараются показать свою правоту, мы обычно находим мало познания Писания. Что значит «мало Божьего познания»? Но очень и очень много правоты, и как все эти сатанинские трюки там еще называются – любовь и мир характеризовали в Филиппах всех святых. Собственно, это хорошее свидетельство. И плюс ко всему этому, как мы выше отметили, филиппийцы с первого дня принимали активное участие в деле евангелизации. Они это делали, жертвовали собой, как будто это было только их личное дело. При этом их самоотдача стала всем видимой через любовь Христа. А мы можем в этом месте сказать или спросить: «Скажите, пожалуйста, не могут ли и неуступчивые верующие так делать, чтобы полностью посвятить себя Евангелию?» То мы и сами должны на наш вопрос ответить утвердительным «да». Тогда у нас возникает другой вопрос. Почему апостол Павел об этом упоминает, если так или иначе все это могут делать? Павел упоминает об этом, потому что оба источника, источники обеих этих групп спасенных, совершенно разные. Павел по той причине упоминает участие в деле Евангелия, потому что побуждение участия в Евангелии исходило из любви ко Христу. Именно в этом заключается дело, что их побуждение исходило не на основании чрезмерного увлечения деятельностью объединения, но на основании любви ко Христу. Именно в этом пункте многие собрания и сегодня еще страдают или выздоравливают. В этом пункте и сегодня еще ничего не изменилось. С другой стороны, мы видим, что активность на основании ложных источников, как для Господа Иисуса, так и для людей, в конечном счете не является свидетельством. И это мы должны здесь познать. Апостола Павла влекло к этой группе, к собранию, с которым он мог сердечно быть связанным, к собранию, которое развивало Евангелие и исполняло его на основании любви Христа. Деятельность прихождения в любви Христа является в конечном счете для всех видимым и для безбожников, которых мы должны приобрести посредством Евангелия для жизни вечной. А плод при этом является постоянным, потому что этот плод возникает на основании действенной любви Бога в людях, которая при покаянии приобретает образ. Такая любовь филиппийцев, на основании которой можно было познать источник их происхождения, возбуждала в сердце Павла большую радость. И если мы спросим нашего ветхого человека, тогда мы познаем, что мы больше всего таких любим, которые и нас любят, которые любовью отвечают на нашу любовь. Но именно это является человеческой любовью, а Библия идет на один шаг дальше и говорит, что это является даже греховной любовью. Так говорит Слово Божье в Евангелии от Луки, глава 6, стих 32. «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят». Наша любовь друг ко другу не основана на том, что нас будут любить, если мы других любим, но она основывается дифференцированно из источника, из которого другой совершает дело Евангелия. Это большая разница. Господь Иисус любит всех своих искупленных одинаково. Если кто-то из верующих утверждает, что Господь Иисус любит его не так, как других, то это является чистейшей ложью властей тьмы. Такого вообще не бывает. Это было бы стягивание божественной любви в нашу человеческую любовь. Такая любовь не свойственна нашему Господу Иисусу. Если верующие поддерживают Евангелие из несговорчивости или из любви к Богу, то Господь Иисус любит их всех одинаково. Во всяком случае, Божья любовь не имеет преград, а наша любовь имеет очень много преград. Я хорошо знаю мнение верующих в отношении этого вопроса, но надеюсь, что и вы их знаете. Однако было бы очень горько, если бы мы знали преграды нашей любви, но не пытались бы их устранить. При переходе через железнодорожное полотно мы не можем удалить закрытый шлагбаум. Но в наших сердцах мы можем эти преграды удалить, потому что там им нет места. Что вы сказали бы, если бы мы устроили такой шлагбаум в наших квартирах, где это совершенно неуместно? Точно так и в самой любви Христа нельзя устраивать преграды по отношению к детям света. Неужели совершенно все равно, на каком основании, из какого источника мы служим Господу Иисусу? В ответ на такой вопрос мы должны совершенно громко ответить: «Нет, не все равно». Хотя Господь Иисус проявляет к нам свою любовь неограниченно, независимо от того, как мы действуем и из какого источника мы ему служим. Поэтому награда, которую мы в вечности получим у судилища Христа, будет каждому из нас дана в зависимости от того, из какого источника мы Иисусу служили. Таким образом, мы ближе подходим к тому, из какого источника мы служили на этой земле Господу Иисусу. Ибо когда-то эта земная жизнь будет для нас прошлым, а также само наше служение Господу Иисусу в Евангелии этой радостной вести с Голгофы. Ибо практически мы будем равными образу Христа, если мы жили и ходили согласно источника любви Иисуса Христа. В других источниках вы не можете стать равными Христу, потому что Христа там вообще нет. Поэтому по отношению к нам возникает вопрос: все то, что мы при служении делаем для Господа Иисуса, делаем ли мы это из любви к Иисусу? Но те, которые служат Евангелию из источника своеволия, отошли от Божьего источника и перешли в источник собственной воды. В той мере, в какой мы избавились или отошли от источника Господа Иисуса, мы одновременно отошли также от Бога, ибо в таком случае мы больше не черпаем из сущности Христа, но черпаем из другого источника. Поэтому в начале данной проповеди я обратил ваше внимание на тот факт, что и верующие в разной степени могут быть безбожными, в какой-то степени отошедшие от Бога. Немного мы все являемся безбожными, а именно в тех областях, в которых мы еще не равны Христу, не познали Его, там мы еще свободны от Него, являемся еще дикими, являемся еще одичалыми». И Павел говорит об этом вопросе в отношении к этому растению, к этому дереву, что в этом определении совершенно точно соответствует. Поэтому оставим это определение так и стоять. Апостол язычников Павел не был плотским, когда он искал любовь филиппийцев, и при этом его сердце охватила большая радость. Однако мы не можем это точно сказать. Радость апостола находилась в участии в Евангелии тех верующих, о которых в нашем главном тексте сказано, что они познали верный источник. Именно этот факт переводил его сердце в большую радость, что он таких нашел, сердца которых черпали только из этого источника. Но знаете ли вы, что совершенное собрание не существует? Вернемся еще раз к стиху 2 нашего главного текста. Там Павел говорит: «Дополните мою радость». Следовательно, радость апостола Павла была еще не полная. Радость Павла со стороны собрания в Филиппах была еще не полна. Вам это всем ясно? Там было еще что-то, еще один пункт, который в этом собрании в отношении радости Павла не был еще в порядке. В этом собрании недоставало еще только одно, чтобы дополнить, а вернее исполнить, сделать радость Павла полной. Это значит, чтобы радость Павла увенчать. Этого еще недоставало. И что же это было? Это было единомыслие всех братьев и сестер в Филиппах. Везде там, где единомыслие у верующих как тогда, так и сегодня недостает, там в определенной степени еще черпают и живут из других источников. Да, в Филиппах в этом образцовом собрании были некоторые верующие, которые иначе черпали, иначе мыслили. Поместное собрание обладает в отношении такого состояния властью в Божьем Духе. Насколько практически налицо имеется в этом собрании единомыслие. Поэтому апостол Павел увещевает в главе 4 стих 2 двух сестер. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе». Так же мыслить, как все собрание. А это является самым главным в учении Нового Завета, в учении апостолов, как мы ниже подробнее увидим. Это были две милые сестрички. Возможно, что в каждом из ваших собраний такое дело обстоит немного иначе. Возможно, имеются такие братья или братья и сестры, но в Филиппах это были две сестры в Господе. Оставим это сообщение Павла таким, как он нам его передал. Эти две сестры препятствовали исполнению полной меры и венчанию радости апостола Павла. И насколько больше, возможно, сегодня в собраниях портят или даже отравляют радость нашего Господа Иисуса на основании недостатка единомыслия. Такие верующие, которые с точки зрения Слова Божьего нуждаются в увещевании, чаще всего живут в фантастическом мире, в таком мире, который они сами себе придумывают. И это является причиной, почему они иначе черпают или черпают из другого источника. Они не могут приспособиться в духе общения, но имеют известное свое, особенное, в этом своем мышлении они, как верующие, кажутся или видят себя даже духовными. Они видят себя истинными и святыми. Приведу по этому поводу один характерный вопиющий пример. В собрании, куда мы с женой ходим, есть один из старших братьев. Он однажды открыто в собрании объявил, что он ни от кого не принимает корректуру. Этим самым он утверждает, что в совершенстве знает Слово Божье. Но ведь в Библии написано, и это касается всех детей Божьих, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 13, стих 9. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем». А совсем недавно он заявил перед всем собранием, что имя Бога, Иегова, в Эльберфельдерской Библии – это выдумка немцев, а в оригинальном еврейском тексте, дескать, этого имени нет. Во-первых, Эльберфельдерскую Библию перевел с оригинала англичанин, поэтому немцы никакого отношения к этой Библии не имеют. А во-вторых, имя Бога Иегова является в Ветхом Завете одним из главных имен Бога. А если еще точнее сказать, то имя Иегова является именем откровения Иисуса в Ветхом Завете и имеет глубоко идущий смысл. На нашем сайте имеется проповедь под названием «Иегова. Имя откровения Иисуса в Ветхом Завете». Можете ознакомиться со всеми подробностями. Но своим заявлением этот брат в нашем собрании показал свое полнейшее незнание в вопросе божества Бога и Его Сына Иисуса Христа. Он и в других вопросах Писания тяжко ошибается. Поэтому я не знаю, из каких источников он черпает. Мне очень жаль таких горе-христиан. Это увещевание апостола Павла в послании филиппийцам тогда и слово Бога этого послания сегодня по отношению к нам гласит: «Твердо стоять в одном духе и одной душой, вместе сражаться на основании веры Евангелия». Так читаем в послании филиппийцам, глава 1, стих 27. «Только ходите достойно Евангелия Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, единодушно сражаетесь верой евангельской». И если это является подлинностью, неподдельностью и прочностью, то действие Божьего Духа не останется в собрании торчать в болоте. С полной уверенностью я могу сказать, что это послание апостола Павла и к нам направлено. И сверх того, мы также верим, что содержащиеся в этом послании увещевания нам сегодня больше нужны, чем верующим в Филиппах тогда. Я в этом убежден. Как выглядит сегодня в церкви Иисуса и в домах верующих в отношении упомянутого в нашем главном тексте единомыслия? Если бы мы сегодня говорили больше слов из соответствующего источника любви Христа, тогда и плод на ближнем, на братьях и сестрах во Христе были бы намного больше видимы. Одно обуславливает другое. И если бы не было солнца, то у нас никогда не было бы светло. Но потому вокруг нас светло, что мы имеем солнце. Мы живем, потому что имеем живого Бога. Если бы не было живого Бога, то мы и не жили бы. Одно обуславливает другое. Как только мы сами приносим недостаточно слов любви другим, то мы часто обслуживаем себя и других словами равнодушия, а иногда и словами раздора, как эти две сестры в нашем главном тексте. Одно мы должны познать, что поместное собрание является частью духовного тела Христа, и что поведение каждого отдельного члена собраний накладывает отпечаток на состояние благословения целого общества, целого собрания. При этом Слово Божие является основным правилом, что малая закваска квасит все тесто или всю массу. Первое послание Коринфянам, глава 5, стих 6. Но тогда Святой Дух призывает нас, чтобы мы от этой закваски избавились, как читаем в следующем стихе 7. «Избавьтесь от старых дрожжей, от старой закваски, чтобы стать новой опарой теста. Пожалуйста, не выметайте только что-нибудь другое. Некоторые верующие хотели бы и кое-что другое вымести вместе с этой старой закваской, но Библия говорит, чтобы мы выметали только старую закваску». Слово Божье ставит и всем нам сегодня этот вопрос. Являемся ли мы каждый по себе единомысленным со всеми братьями и сестрами в собрании? Это можно определить. Если другие слышат, как ты и как я, говорим в отношении Слова Божьего. Каждый из нас имеет определенную способность судить о ближнем. Даже тогда, когда мы держим наши уста закрытыми. Но способность судить, верна она или нет, это способность, это другое дело. Верна она наша способность судить наполовину, или на три четверти, или на 99%, это тоже другое дело. Но каждый человек имеет над своим ближним известную меру способности судить. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.